Глава 6. Вдова. Брайан Мартин сдержал слово. Менее чем через 10 минут он вошел в нашу гостиную. Пока мы его ждали, Пуаро говорил на посторонние темы, и как Джеб ни старался, он не смог вытянуть из него ничего интересного. Видно было, что известие потрясло молодого актера, он был бледен как мел. «Какой ужас, мсье Пуаро», — сказал он, пожимая нам руки. «Какой ужас! Я не могу опомниться. И в то же время нельзя сказать, что я чересчур удивлен. Мне давно казалось, что что-нибудь в этом духе может произойти. Помните, я только вчера вам об этом говорил».
«Ну да», — подтвердил Пуаро. «Я прекрасно помню, что вы мне вчера говорили. Позвольте представить вам инспектора Джеппа, который ведет это дело».
Брайан Мартин бросил на Пуаро укоризненный взгляд.
«Я понятия не имел», — пробормотал он. «Вам следовало предупредить меня».
И он холодно кивнул инспектору.
«Не понимаю, зачем вы попросили меня приехать? Я не имею к этому ни малейшего отношения», — добавил он.
«Мне кажется, имеете»,
— мягко возразил Пуаро.
«Когда происходит убийство, следует забывать о своих антипатиях».
«Нет-нет, я играл вместе с Сильвией, я хорошо ее знаю. Да и вообще, она мой друг».
«Тем не менее, как только вам стало известно об убийстве лорда Эджвера, вы не колеблись, пришли к выводу, что убила его она»,
— холодно заметил Пуаро. Актер вздрогнул. «Вы хотите сказать...» — казалось, его глаза сейчас выскочат из орбит. «Вы хотите сказать, что я не прав? Что это не ее рук дело?»
«Не беспокойтесь, мистер Мартин. Это сделала она», — вмешался Джеб.
Молодой человек обессиленно прислонился к спинке стула. «Я чуть было не подумал, что совершил ужасную ошибку», — пробормотал он.
«В подобного рода делах дружеские чувства не должны быть помехой на пути к истине», — решительно заявил Пуаро.
«Так-то оно так, но, друг мой, вы действительно хотите стать на сторону женщины, совершившей убийство?»
«Убийство — самое страшное из всех преступлений».
Брайан Мартин вздохнул. «Вы не понимаете. Сильвия — необычная преступница. Она не видит разницы между добром и злом. Она не может отвечать за свои поступки».
«Это решат присяжные», — сказал Джеб.
«Успокойтесь», — мягко произнес Пуаро. «Не думайте, что ваши слова будут рассматривать как обвинение. С обвинением выступили другие. Но вы должны рассказать нам то, что вам известно. Это ваш долг перед обществом».
Брайан Мартин вздохнул. «Пожалуй, вы правы», — сказал он. «А что я должен рассказать?» Пуаро взглянул на Джеба.
«Вы когда-нибудь слыхали, чтобы леди Эджвер, хотя, наверное, лучше будет называть ее Сильвией Уилкинсон, отпускала угрозы в адрес своего мужа?»
«Да, несколько раз».
«Что она говорила?»
«Что, если он не даст ей развода, то она его прикончит».
«Может быть, она шутила?»
«Нет. Думаю, она говорила вполне серьезно. Однажды она сказала, что сядет в такси, поедет к нему домой и убьет. Вы это тоже слышали, правда, мсье Пуаро?»
И он с надеждой взглянул на моего друга. Пуаро кивнул. Джеб продолжал задавать вопросы.
«Мистер Мартин, нам известно, что она хотела получить свободу, чтобы выйти замуж за другого человека. Вы знаете, кто он?»
Брайан кивнул.
«Кто же?»
«Это герцог Мертонский».
«Герцог Мертонский?» Инспектор присвистнул. «Она высоко метила, еще бы. Один из самых богатых людей в Англии».
Брайан кивнул совсем уж удрученно. Мне было не вполне понятно отношение Пуаро к происходящему. Он полулежал в кресле, сплетя пальцы и кивая в такт разговору головой, как человек, который поставил пластинку и с удовольствием слушает знакомый мотив.
«Ее муж отказался дать ей развод?»
«Категорически».
«Вы точно знаете?»
«Да».
«А теперь настает мой черед»,
— неожиданно вмешался Пуаро.
«Леди Эджвер попросила меня съездить к ее мужу и попытаться склонить его к разводу. Мы должны были увидеться с ним сегодня утром».
Брайан Мартин покачал головой. «У вас бы ничего не вышло», — уверенно возразил он. «Эджвер ни за что бы не согласился».
«Вы так думаете?»
— благожелательно спросил его Пуаро.
«Я уверен. И Сильвия это в глубине души тоже знала. На самом деле она не верила, что у вас что-нибудь получится. Она давно потеряла надежду. Ее муж был в отношении развода маньяком».
Пуаро улыбнулся. И его глаза сделались совершенно зелеными.
«Милый молодой человек, вы ошибаетесь», — ласково проговорил он. «Я виделся с лордом Эджвером вчера, и он согласился на развод».
Брайан Мартин чуть не упал со стула. Он смотрел на Пуаро круглыми от изумления глазами.
Вы виделись с ним вчера? — заикаясь, пробормотал он.
— А в четверть первого.
Пуаро был, как всегда, точен.
— И он согласился на развод? — Он согласился на развод.
— Вам следовало сразу же сообщить об этом Сильвии! — с упреком воскликнул молодой человек.
— Я так и поступил.
— Что? — воскликнули Мартин и Джеб одновременно. Пуаро улыбнулся.
— Это несколько портит мотив, не так ли?
— осведомился он.
— А теперь, мистер Мартин, позвольте мне обратить ваше внимание вот на это.
И он показал ему газетную заметку. Брайан прочитал ее, но без особого интереса. — Вы полагаете, что это ее алиби? — спросил он. — Насколько я понимаю, лорда Эджвора застрелили вчера вечером.
— Он был заколот,
а не застрелен, — сказал Пуаро. Мартин медленно опустил газету. — Боюсь, что у нее нет шансов, — с сожалением произнес он. — Сильвия не была на этом обеде.
— Откуда вы знаете?
— Не помню точно. Кто-то мне сказал...
— Жаль,
— задумчиво протянул Пуаро. Джеб взглянул на него с любопытством.
— Я вас опять не понимаю. Теперь вам как будто хочется, чтобы она оказалась невиновной.
Нет, дорогой Джеб, я более последователен, чем вам кажется, но, по правде говоря, это дело в том виде, в каком вы его преподносите, возмущает мой ум.
Что вы имеете в виду, возмущает ваш ум? Мой ум оно не возмущает.
Я представил себе, какой ответ просится Пуаро на язык, но он сдержался.
А перед нами молодая женщина, которая хочет, как вы сказали, избавиться от своего мужа. Этот пункт у меня возражений не вызывает.
Она и мне откровенно заявила то же самое.
Хорошо. Какие же шаги она предпринимает? Она несколько раз громко и внятно в присутствии свидетелей повторяет, что хочет его убить. Затем в один прекрасный вечер она отправляется к нему домой, говорит дворецкому, кто она, закалывает мужа и возвращается домой. Как это назвать, друг мой? Есть в этом хоть капля здравого смысла?
Да, она поступила довольно глупо.
Глупо? «Да это полный идиотизм!»
«Ну, — сказал Джеб, поднимаясь, — полиции только лучше, когда преступник теряет голову. Мне пора в совой».
«Вы позвольте мне сопровождать вас?»
Джеб не возражал, и мы отправились в отель вместе. Брайан Мартин расстался с нами неохотно, он нервничал, был чрезвычайно возбужден и настойчиво просил сообщать ему, как будут развиваться события.
«Нервный малый!» — охарактеризовал его Джеб.
Пуаро согласился. В вестибюле Савоя мы столкнулись с мужчиной, на котором было написано, что он адвокат. Вместе мы поднялись наверх к номеру Сильвии Уилкинсон.
«Что?»
— лаконично спросил Джеб у одного из своих людей.
«Она потребовала дать ей телефон».
«Куда звонила?»
— быстро спросил Джеб.
«К Джею. Заказывала траур».
Джеб тихонько выругался, и мы вошли в номер. Овдовевшая леди Эджвер мерила перед зеркалом шляпки. На ней было что-то газовое, черно-белое, и она приветствовала нас ослепительной улыбкой.
«Мсье Пуаро, как мило, что вы тоже пришли!» «Мистер Моксон,
это адвокату,
как хорошо, что вы здесь. Садитесь рядом со мной и говорите, на какие вопросы я обязана отвечать. Но вот этот человек считает, что я сегодня утром была у Джорджа и убила его».
«Вчера вечером, мадам», — сказал Джоб.
«Вы сказали, что сегодня в 10 часов».
«Мадам, когда я беседовал с вами сегодня, было только 9».
Сильвия широко открыла глаза.
«Надо же!» — изумленно произнесла она. «Разбудить меня так рано, можно сказать, на рассвете!»
«Одну минуту, инспектор!»
— тягучим адвокатским голосом сказал мистер Моксон.
«Когда все-таки произошло это трагическое, непоправимое событие?»
«Вчера около 10 часов вечера, сэр!»
«Ну тогда все в порядке!» — вмешала Сильвия. «Я была в гостях! Ой!»
Она прикрыла ладонью рот.
«Может, мне не надо было этого говорить?»
И она робко посмотрела на адвоката.
«Если вчера в 10 часов вечера вы находились в гостях, леди Эджвер, то я не вижу препятствий к тому, чтобы вы объявили об этом инспектору». «Нет, не вижу».
«Правильно, — сказал Джеб, — я и просил вас всего-навсего рассказать, где вы были вчера вечером».
«Ничего подобного. Вы спрашивали что-то про 10 часов, и вообще меня так поразило это известие, я тут же потеряла сознание, мистер Максон».
«Где вы были в гостях, леди Эджвер?»
«В Чизвике, у сэра Монтаги Корнера».
«Когда вы туда отправились?»
«Ужин был назначен на 9:30.
Значит, вы уехали туда?
— Около восьми. Но сначала я заехала на минутку в гостиницу «Пикадилли Пэлас», чтобы попрощаться с приятельницей из Америки, которая туда возвращается, с миссис Ван Дузен. В Чизвик я приехала без 9:15.
— Когда вы оттуда уехали?
— Примерно в половине 12-го.
— Вы поехали прямо сюда?
— Да.
— На такси?
— Нет, в своей машине. Я взяла ее на прокат в агентстве Даймлера.
— Во время обеда вы куда-нибудь выходили?
— Я...
— Значит, выходили?
Он был похож на терьера, преследующего крысу.
— Не понимаю, что вы имеете в виду. Во время обеда меня позвали к телефону.
— Кто вам звонил?
— По-моему, меня разыграли. Какой-то голос спросил, это леди Эджвард? Я ответила, да. И тогда там засмеялись и повесили трубку.
— Вы выходили из дому, чтобы поговорить по телефону?
Глаза Сильвии расширились от удивления.
— Конечно, нет.
— Как долго вас не было за столом?
— Минуты полторы.
Из джепа как будто выпустили воздух. Я был убежден, что он не поверил ни единому ее слову, но у него не было ничего, что опровергало бы или подтверждало сказанное ею. Холодно попрощавшись, он удалился. Мы тоже поднялись, но она обратилась к Пуаро.
— Месье Пуаро, я хочу вас кое о чем попросить.
— К вашим услугам, мадам.
— Пошлите от меня телеграмму герцогу в Париж. Он остановился в Крионе. Надо известить его. Я не хотела бы посылать телеграмму сама. Я сейчас должна быть безутешной вдовой неделю, а то и две, наверное.
— Давать телеграмму нет необходимости, мадам, — сказал Пуаро. — Завтра он все прочтет в газетах.
— Ну какая же вы умница! Конечно, не надо телеграммы. Раз все так замечательно устроилось, я должна вести себя очень осторожно, как настоящая вдова, с достоинством, понимаете? Это я смогу. Еще я хотела послать венок из орхидей. Они, по-моему, самые дорогие. Наверное, я должна буду присутствовать на похоронах, как вы думаете?
— Сначала вам придется присутствовать на дознании, мадам.
— Да, действительно.
Она ненадолго задумалась.
Мне ужасно не нравится этот из Скотланд-Ярда. Как он меня напугал. Месье Пуаро.
— Да.
Похоже, мне сильно повезло, что я передумала и все-таки поехала в Чизвик.
Пуаро, направившийся было к двери, резко обернулся.
— Что вы сказали, мадам? Вы передумали?
— Да. Я собиралась остаться дома. У меня вчера страшно болела голова.
Пуаро глотнул. Казалось, ему вдруг стало трудно дышать.
— Вы... — Вы говорили об этом кому-нибудь?
— Да, конечно, мы пили чай большой компанией. И потом все принялись уговаривать меня ехать куда-то на коктейль, но я сказала нет. Я сказала, что у меня раскалывается голова, что я иду домой, и что на ужин к сэру Монтегю тоже не поеду.
— Почему вы передумали, мадам?
— Потому что Элис меня чуть не съела. Как занудила, что я должна там быть, раз обещала. У старика Корнера большие связи, и к тому же он с причудами легко обижается, но мне теперь все равно. Когда я выйду за Мертона, он мне будет не нужен. Но Элис считает, что надо быть осторожной, что неизвестно, когда это все произойдет. Наверное, она права. В общем, я поехала.
— Вы должны быть очень благодарны, Элис, мадам,
— серьезно сказал Пуаро.
— Что верно, то верно. Вряд ли бы я так легко отделалась от этого инспектора.
Она засмеялась, в отличие от Пуаро, который тихо заметил.
— Да, тут есть над чем поломать голову.
«Элис!» —
позвала Сильвия. Из соседней комнаты показалась горничная.
«Месье Пуаро говорит, что мне очень повезло, что я послушала себя и поехала к сэру Монтегю».
Элис едва удостоила Пуаро взглядом.
«Раз дали слово, значит, надо его держать», — угрюмо сказала она. «А вы, миледи, слишком часто подводите своих знакомых.
Люди этого не прощают, могут сделать какую-нибудь гадость». Сильвия снова надела шляпу, которую примеряла, когда мы вошли.
— Ненавижу черный цвет,
— вздохнула она.
— Никогда его не ношу. Но настоящая вдова, конечно, обязана быть в черном. Шляпы все кошмарные. Элис, позвони в другой магазин. Совершенно нечего надеть.
Мы с Пуаро потихоньку выскользнули из номера.